Мы учим труды Бара Сулама, 769-я страница, предисловие к Талмуд Эсера Сферот. Рав? Не слышно.
Мы начинаем только, да?
Да, да.
Мы начинаем изучать предисловие учения десяти сферот. Мы не закончили еще предисловие к панимирот мазберот. Есть много того, что мы начинаем, и надо продолжать. Ну, по-видимому, мы будем это делать, ну не знаю, по субботам. Давайте начнем. Предисловие к учению десяти сферот — это очень сложное и очень важное предисловие. Мы читали уже многие его части. Мы его начинали много раз. В прошлом проходили его не раз. И тем не менее, всякий раз, когда мы меняемся, мы поднимаемся, то у нас новый килим. И поэтому и мы видим предисловие по-разному, по-другому. Ну так давайте, надеюсь, что мы увидим что-то новое.
Труды Бара Сулама, 769-я страница, предисловие к учению десяти сферот, первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля. Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так: «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнить всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?» Во-вторых, он спросит: «Разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, лишь скрытой Торы не достает ему?» Третье. Человек боится как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме слуг Творца, и не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Пятое и главное. Существует правило: при любом сомнении взгляни, что говорит народ, а глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части, а в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой.
Да. Не знаю, что здесь можно объяснить после таких очень понятных слов. Если есть ли вопросы, пожалуйста. Тоже нет у наших товарищей вопросов. Есть? А ты? Ну, давай.
Ну, это точно как в предисловии к книге Зор, которую мы начали. То есть кажется, что он пишет для очень-очень конкретной публики.
Да.
Что нам с этим надо делать? Все-таки
мы должны взять оттуда то, что нам подходит, то, что нам необходимо для продвижения. и пока вынести оттуда именно это.
Тут видно, видишь, что он пишет как бы статью из распространения. Он начинает это с того, чтобы говорить, что я нахожу необходимым взорвать железную перегородку. Отсюда пишет.
Да, но где находится эта железная стена? Находится между ортодоксальными религиозными людьми в Израиле и народом Израиля, и другими народами. А еще в каждом, между всеми слоями человеческого сообщества находится эта самая железная перегородка. Так он хочет взорвать ее везде, потому что он, разумеется, весь мир хочет привести к конечному исправлению. И поэтому такова его работа. Но начинает он свысока, с тех, кто связан с Торой, но не в совершенном виде.
Окей, но все еще есть опасение, что забудется наука Каббала в Израиле. Сегодня мы видим, что очень отличается состояние Каббала на каждом углу.
Да, это верно. Но еще раз, очень важно, что такое наука Каббала. Есть те, кто занимается в связи с красотой, с модой. Есть те, кто занимаются ей в связи с наукой, с воспитанием. Притягивают ее куда угодно. Все равно, что человечество изобрело какую-то приправу, а теперь видит, что хорошо приправлять ей любые блюда. Любое кушание. Хорошо это, правильно или нет, никто об этом не спрашивает. То есть мы не входим в Каббалу, чтобы выяснить, что это такое, для чего она предназначена, как правильно ей воспользоваться. А главное — привлечь ее для всех наших эгоистических занятий.
Ибру Эсер.
Иврит язычная десятка.
Да, продолжая Амита, мы в последнем поколении, что мы должны взять просто все это занятие и продолжить для народа в простом виде.
Тебя очень плохо слышно. Не знаю, что случилось с микрофоном или откуда ты говоришь. Приблизься и говори внятнее.
Так лучше?
Может быть.
Я говорю, что если мы в последнем поколении...
Нет, еще. Колонки выключены?
Ну. Тов. У Аллах.
Ладно. Ушел.
Сейчас хорошо? Я просто вас не слышу. Если мы в последнем поколении, мы должны взять понятие Бар-Сулама. Потому что Бар-Сулам, должны ли мы взять понятие науки Каббала, не упростить их просто для любого простого человека? Что это за адаптация, которую мы должны делать в последнем поколении?
Сожалею, мы все еще не обсуждаем это. О методах распространения. Мы говорим о том, что он сказал. Давайте, пожалуйста, вопросы по тому, что было написано. И все. Петахтыква 19.
Проблема со вторым пунктом, что Бар-Сулам говорит, что вначале нужно заполнить себя Талмудом и законами. Кто же может обмануть себя, посчитав, что уже завершил явную Тору или скрытую Тору, не достает ему? Я годами это слышу. Мне годами это говорят, и все вокруг говорят, что так это должно быть, кроме как у нас. И вопрос, действительно, это правильно это или ускользает?
Я не знаю, господин Цви, я знаю только одно. Он задает вопросы, а потом даст ответы. Поэтому давай подождем терпеливо, пока не прочтем ответ.
Следующий вопрос тогда. Действительно ли Каббалу можно изучать в чистом виде, без ничего вокруг?
Об этом он тоже даст ответ. Он пока только задал вопросы. Поэтому я подумал, что вы тоже, что вы зададите вопросы, выясняя сами вопросы, но не ответы на вопросы.
Это выяснение, потому что во всей своей жизни я действительно учил всякое вокруг, религиозное, вокруг и рассказы разные. Заняло много лет, пока я пришел к вам. Вопрос действительно, согласно Баалесаламу, или как это, согласно ощущению самого человека, что я слышу тут и там разные люди, что этого не хватает больше, не хватает меньше, это все несовершенно, каббала — это не только каббала, надо вокруг. Только относительно нас, не только относительно Баалесаламу.
По-видимому, на все это дальше будет ответ. Группа Хаварим.
Ну вот у меня по четвертому тоже вопрос, он больше связан с распространением. Можно его задать?
Нет.
Мы сейчас выясняем сами вопросы, те, которые задал Баалесулам. Все слышат? Вопросы. Не ответы на эти вопросы. Ответы на вопросы он сам даст позже. Вы не понимаете, как это написано? Иначе бы он прекратил это предисловие, не писал бы его. То есть нам желательно понять вопрос, потому что сам вопрос тоже, он относительно ограничен, он потом его еще тоже раскрывает, каждый из вопросов, и затем отвечает на них. Поэтому мы продолжаем, дорогой Амит. Я вижу, что люди не понимают, где они, как правильно подойти к материалу. Они не слышат. Им хочется сейчас получить ответ. На что ответ? Ты все еще не понял, в чем вопрос.
Мы продолжаем второй пункт. Первая колонка внизу, 769-я страница, предисловие к ТЭС. Действительно, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти вопросы и сомнения исчезнут из поля зрения, и взглянув в их сторону, ты увидишь, что их нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю?
Посмотрите, что он говорит. Все вопросы, которые вы там задали, и хотели так вот все услышать на них ответы, все это вообще никакой связи с жизнью не имеет. Все это глупости. Вы должны задать вопрос о сути жизни. А с чего он начинает? Как он говорит? Самый вопрос гнетущий.
Гнетущий вопрос, задаваемый всеми людьми, в чем смысл нашей жизни?
Вот, вот его нам нужно выяснить. А не изучать каббалу или не изучать каббалу? Так или по-другому? Все эти глупости. Чем вы занимаетесь? Ведь все это абсолютно и полностью вторично. Суть жизни, смысл вообще без всех этих вопросов, и без Торы, и без заповедей, и без всякой вашей философии, без всего этого. Даже нам плохо или хорошо в жизни. Давайте разберемся, что такое жизнь. Для чего жизнь? Вот это то, что нам необходимо выяснить. Это самое важное. И этот вопрос, он касается всех. А вы сразу разбегаетесь на к таким вопросам, которые вообще не важны. Если мы не знаем смысла жизни, то для чего живем? Очень простой вопрос. Для чего живем? А все остальное вообще не имеет отношения, неважно, неуместно. Это понятно или нет? Киев, почему ты с вопросом все время? Киев.
Потому что, да, потому что есть вопрос, вот что он под этими вопросами имеет в виду? Кто же наслаждается ими? И если точнее, кого я наслаждаю? Это два, по-моему, разных вопроса.
Ну, Азма мизеши зашилот шонот.
Ну и что? Ну так что это разные вопросы? Да, вопросы разные. Ну и что? Подели их на два, подели их на двадцать. Что изменится? Если мы не выясним, что такое жизнь, то все остальные вопросы, они вообще неуместны, нет для них места.
Ну,
есть еще умники, хотят добавить. Питахтыква 6.
Доброе утро. По поводу этого вопроса, в чем смысл жизни? В чем разница между человеком, который знает ответ, и человеком, который не знает ответ? Чем он занимается, если знает ответ? Чем это ему помогает?
В этом проблема. Вот по тебе видно. Человек, который знает, для чего жизнь, это человек, который уже через само то, что он знает ответ, он рассматривает всю жизнь, все, что до жизни, все, что после жизни. Он знает, как решить любую проблему, потому что он смотрит через понимание жизни. Как человек, который разбирается во всем. Потому что жизнь — это означает, что он знаком со всем творением.
Так зачем мы живем?
Но для начала выясни. А еще можно ли объяснить друг другу? Торонто 1.
Вопрос. Продолжение. Вопрос из Киева. Если понятен вопрос, кто же наслаждается ими этими годами? А если точнее, кого я наслаждаю?
Сейчас мне это не важно. Сейчас мне не важно то, что ты спрашиваешь. Не об этом сейчас вопрос. Какая разница, кто наслаждается? Какое мне дело, кто наслаждается, кто не наслаждается? Если мы не выясним смысл жизни. Где ты в твоей голове, со своей головой, Ванкувер?
У кого я наслаждаюсь? Зачем? Мне это не интересно.
Сейчас мне это не важно. Мне важно суть, смысл жизни. Что такое жизнь сама по себе? И все еще есть вопросы. Все не понимают, что прежде всего именно это необходимо выяснить. А все вопросы не о смысле жизни, они вообще нерелевантны. Они нерелевантны. Все равно, что ребенок спрашивает о чем-то, что кажется ему важным. И Тбилиси, и Ашкелон, и еще 27-я Питахтыква все. Просто спрашиваете из непонимания важности вопроса, в чем сама жизнь, в чем смысл жизни, а потом уже все остальное. Да. Огорчаете вы меня. Амит, продолжай.
Мы продолжаем. Вторая колонка наверху, второй абзац посередине второго пункта. Наверху. И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим, и нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
Кен?
Да, это то, что с нами происходит. Если мы не знаем смысл жизни, то мы просто течем по этой жизни и бросает нас из одного потока в другой поток, из угла в угол, пока все не завершается и не заканчиваем жизнь, не понимая, где мы были, что мы сделали и что могли сделать с собой. Дальше.
Третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и увидите, что добр Творец».
То есть нужно познакомиться с Творцом? Вместо ответа на все ваши вопросы, которые, может быть, и умные, но все это глупо, все это чушь, если вы не связываете это с Источником. И нужно видеть источник, откуда исходят все эти вопросы, действия, все, что с нами происходит. Если мы поймем Его, что Он с нами делает, то мы будем знать, что происходит, и как нужно отреагировать, чего достичь и так далее. То есть знание Творца — это то, что должно быть прежде всего. И всегда. И тогда мы ни в чем не ошибемся, и мы поймем источник, мы поймем центр проблем, центр вопросов. Может, это и не проблемы. Может, это дано нам для того, чтобы увлечь нас к чему-то самому важному, к истинному развитию. А не то, что сейчас начнем в нашем разуме копаться, и вообще то, что не имеющее связи с истиной, и будем выяснять что-то, что находится выше нас. Как мы можем с нашим разумом этим заниматься? Как вообще мы подходим к этому дерзко? Почему вообще думаем, что можем это обсудить, исследовать, обсуждать это? Как? Мы должны выяснить лишь, что нам стоит из всего этого, к чему прийти, чтобы уже оттуда получить истинное знание. А это значит достичь источника всего творения, Творца.
Еще раз третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и увидите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди вкушают вкус жизни.
Так поэтому нам нужно выяснить, что означает выполняющий Тору и заповедь, как положено.
Да. Видят и свидетельствуют, что Творец добр, как сказали мудрецы, что Он сотворил миры, чтобы насладить свое творение, ведь доброму присуще творить добро. Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни в выполнении Торы и заповеди, не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказали мудрецы, что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения, и потому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено. И об этом сказано в Торе: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было пред нами ничего, кроме смерти и зла. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь смерть для них лучше их жизни, так как страдания и мучения, которые они испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое они ощущают в этой жизни. Однако теперь мы удостоились Торы и заповеди, выполняя которые мы приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею, как сказано: «Вкусите и увидите, что добр Творец». И об этом сказано: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро». То, чего вообще не было у вас до вручения Торы. И заканчивается этот стих: «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему. На первый взгляд, это повторение одного и того же. Избери же жизнь, чтобы жить. Однако здесь подразумевается жизнь в исполнении Торы и заповедей. И тогда это истинная жизнь, в то время как жизнь без Торы и заповеди труднее смерти. И об этом сказали мудрецы, и грешники при жизни своей называются мертвыми, как выяснилось. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, он к тому же не может насладить других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку и жизнь этих сыновей тоже тяжелее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему, так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которых он явился.
То есть здесь он нам дает нечто особое. То, что существует связь между нами и Творцом. И это и называется Торой и заповеди. И мы, если выполняем эту связь, я и Творец, в правильном виде, тогда называется, что я и выполняю Тору и заповеди, я задействую эту связь. И без всего, что вы думаете об этом, или думали об этом, вы видели и знали, что называется Торой и заповеди. Это не то, что вы думаете. Абсолютно нет. Это духовное, это нечто другое. Это не книга, которая называется Тора, и не заповеди, с которыми вы знакомы. То, что люди делают, это другое. Это духовная связь между человеком и Творцом, которая называется Тора и заповеди. Когда со стороны человека называется, что он выполняет действия, который Творец заповедует это действие ради отдачи. И тогда в результате этого Творец светит ему теми же действиями Творца, которые называются свет или свет Торы. И это связь, существующая между человеком и Творцом. И вот таким образом, в таком виде, мы и начинаем связываться с Творцом, то, о чем мы говорили прежде. В предыдущем пункте, что для нас самое главное, познать Творца, что Он от нас хочет. И далее он продолжает и говорит, это то, что мы можем сделать. Он нам дал разные действия, если мы их будем выполнять правильно, будет называться, что мы выполняем заповеди, то, что он нам заповедовал. И тогда в этих самых действиях, которые мы выполняем снизу вверх по отношению к Творцу, от Творца спустится к нам свет, который называется Тора. И тогда между нами будет связь. Мы к Творцу действуем правильно, так как Он хочет, а Он передает нам в точности теми же путями, по которым мы действовали, свой свет. Это то, что пока у нас есть. Ничего другого. Дальше.
Четвертый пункт. В свете сказанного пойми изречение мудрецов. В свете сказанного пойми, что сказали мудрецы, о стихе «Избери же жизнь». И они говорят так, «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии. Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, это выбери себе. И об этом сказано, Творец, удел мой и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе. И на первый взгляд эти слова непонятны, ведь сказано «избери себе жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. В таком случае тут уже нет выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. И это весьма удивительно. Ведь раз так, то где же выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов в их истинном смысле, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на добрую судьбу, то есть тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всякого содержания. Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажут ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. И он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти, и нет для человека указания со стороны Творца большего, чем это. И выбор человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело и не сможет исполнять Тору и заповеди как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие своему Создателю, что называется лишма. И только таким образом он удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепиться на добром пути при помощи разных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Он дает нам здесь буквально путь, что есть у нас запись действий, список действий, которые нам нужно выполнять ради отдачи. И когда мы их делаем, постепенно мы чувствуем, что мы приближаемся к Творцу, входим с Ним в подобие свойств, и тогда на нас воздействует в соответствии с этим свет, возвращающий к источнику, затем свет, который наполняет наши исправленные келим, и в таком виде мы приходим к жизни, которые наполнены светом, ощущением высшей реальностью, Творцом всем. Это с помощью того, что мы выполняем эти действия ради отдачи в том же намерении, в том же направлении, как это делает Творец, и так приходим к цели. Об этом я готов послушать вопросы. Хайфа 3.
Спасибо, Рав. Я понимаю, что написано, что то, что мы делаем, мы, собственно, принимаем на себя ответственность не только за себя, но и нашу семью, детей. Это в этом жизнь.
Это вопрос. Да, ты этим делаешь хорошо и семье, и народу, и всему миру. Петах Тиква, 19.
Вы сказали, что я не принимаю все, что вы говорите, это верно. Но как мы знаем, что мы выполняем Тору заповеди, о которых вы сказали? Нужно это выяснить. Как я знаю, что я правильно выполняю Тору и заповеди, а не делаю всякие глупости? На кого я могу положиться?
Ответ. Творец создал злое начало. Злое начало в особенности ощущается в твоем отношении к ближнему. в твоем отношении к ближнему, да? Неживому растительному животному уровню куда ни шло, но главное — это отношение между тобой и говорящим уровнем, твое отношение к другим людям. Ты должен стараться выяснить все свое отношение к другим и производить исправления с этим, насколько ты можешь стараться относиться к другому вместо с ненавистью, с любовью. Вот и все. В этом всего лишь исправление. В той мере, в какой ты стараешься это сделать, ты начнешь осознавать, что есть у тебя желание к этому и нет. Есть у тебя сила это выполнять или нет. Ты начнешь осознавать, есть тебе кому обратиться или нет. И в той мере, в какой ты хочешь это сделать, ты приходишь в какую-то группу, которая тоже этим занимается. Когда ты соединишься с группой, ты начнешь чувствовать, что есть у тебя высшая сила, которая заботится о вас. Но вы должны стараться работать вместе. И тогда вы почувствуете, что над вами есть высшая сила. Почему? Потому что он хочет, чтобы с помощью этой работы ради отдачи, когда вы действуете пока что взаимно между собой, да? Когда нет ни у кого, кроме товарищей, ничего, с помощью этого вы приходите к состоянию, когда нет в реальности ничего, кроме Творца, высшей силы. И тогда вы приходите к связи с Ним. И так продвигаетесь. Все это для того, чтобы исправить желание получать человека, пока он через любовь к творениям не придет к любви к Творцу.
Это очень красивое выражение. Вы сказали, нужно почувствовать силу высшего, действующего на нас. Но я не чувствую никакой силы, которая действует на нас. Что значит, что я должен видеть высшую силу, работающую на них, на товарищей, по пути, в пути?
Ты начни так развиваться с товарищами, и вследствие этого от любви к творениям придешь к любви к Творцу, придешь к состоянию, когда ты хочешь познать высшую силу. До этого ты просто представляешь себе ее. Но в тот момент, когда ты начнешь по-настоящему заниматься с товарищами, отдавать им, начинать себя контролировать, насколько тебе нужно еще улучшаться, чтобы включаться в них, ты вследствие этого начнешь раскрывать высшую силу, которая находится между вами.
Есть какое-то изменение, которое можно почувствовать в процессе работы между нами. Я не говорю что-то хорошее, заработать денег. Я говорю что-то почувствовать, что есть какая-то сила, действующая на десятку.
Да, если ты хочешь на самом деле связаться с десяткой, ты начинаешь чувствовать, что есть там высшая сила. Слышишь?
Да, вопрос, чувствую ли я себя лучше в моей частной жизни? Извините, что я спрашиваю.
Твои вопросы я понимаю, я знаю, откуда они исходят. То есть ты спрашиваешь так, стоит ли мне познавать хорошее отношение к товарищам, прикладывать усилия в этом, чтобы познать Творца, будет ли мне лучше от этого в семье?
Мне кажется, что это естественно, нет?
Дорогой мой, мы об этом сейчас не говорим. Я тебе не обещаю, что тебе будет лучше в семье. Ты хочешь раскрыть Творца, высшую силу, или же ты хочешь еще до этого, хочешь раскрыть суть жизни, смысл жизни, для чего живем, для тебя это важно или нет? Или ты согласен на животную жизнь, которая не спрашивает, животное не спрашивает об этом, а главное, чтобы чувствовать себя комфортно в каждую секунду?
Конечно же, что это важно.
Что важно?
Важно раскрыть Творца.
А раскрыть Творца, так что же, в чем проблема у тебя?
Проблема в том, что мы всегда повторяем это. Есть Ахишена, а есть что-то, что когда мы учим науку Каббала, ведь я не прошу хорошей жизни, я хочу просто каких-то изменений, улучшения, видеть это лучше, чувствовать лучше. Не хочу ничего зарабатывать.
Да. Как говорит Бааль Сулам, будет у тебя все благо и этого мира, и будущего. А если ты не пойдешь на это, не будет у тебя ни хорошо ни в этом мире, ни в будущем. Я тебе говорю заранее это.
Я приведу пример. Сейчас все мы страдаем от короны.
На этом я прекращаю говорить с тобой. Выключите ему микрофон, пожалуйста. Все, Латинская Америка, 4.
Please.
Buenos días, Rab. Rab, está escrito en el extracto que acabamos de leer que hay un gran esfuerzo.
Написано, что есть усилия перед тем, как человек представляет себе, как правильно выполнять Тору и заповеди. И имеется в виду здесь представление физического тела.
Нет, к физическому телу это не относится. Что ты можешь очистить в физическом теле? Я не знаю, я старик. Есть у меня такие, у меня раскрывается в медицинских проверках такие вещи, что все там заражено. И кровь, и лимфа, и легкие, и сердце, все не в порядке. Ты хочешь сказать, что это тело, в котором ничего святого не может быть ради отдачи? Тело свято, оно или нет, это желание человека. И совершенно не относится к материальному телу. Почему вы связываете материальное с духовным? Так что моя рука более свята, если ради отдачи? Нога или голова? Это все всего лишь животное. А то, что мы говорим о чувствах и мыслях, они выше этого животного, существуют вне его. Не связывать это с нашим телом ни в коем случае. Нет. Это люди, которые ничего не понимают в духовном, думают так, что духовное может облачаться на материальное. Никогда этого не может быть. Нет ни в каком материальном предмете, который ты видишь здесь сейчас, и кроме тебя все люди могут видеть. Нет в этом ничего святого, духовного. Совершенно ничего. Вообще. И в нашем теле тоже, вот этом плотском, нет ничего в нем. Есть такие люди, которые думают, о, у человека отрезали руку или ногу, все, уже не хватает ему души. Какая связь между материальным телом и душой? Душа — это желание.
Оланд.
Голландия. Ничего не слышно, потому что ты говоришь со своим динамиком вместе.
No, they're not open. Can you hear me now? What does Baal HaSulam mean with descendants and children in this context?
Что имел в виду Баал Сулам, когда он говорил о детях и потомстве?
Обо всем он говорит только о духовном, о мыслях и желаниях, которые рождаются из действий, которые человек совершает. А в следующий раз я тебе говорю, я тебе не дам права спрашивать, если ты не исправишь свой микрофон и не будешь говорить напрямую в микрофон. Все должны обратить на это внимание.
Москва-3.
Москва-3.
Доброе утро. Я хотел спросить, вот должны ли мы в десятке выяснять, что такое связь с Творцом, что такое молитва, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику, чтобы не превратиться в религиозных. Как у нас, например, есть товарищ, который говорит, надо тянуть свет, связаться с Творцом и тянуть свет. Другой говорит, я целый день молюсь и не чувствую, что вы молитесь. И должны ли мы выяснить, что каждое понятие, чтобы каждый понимал, о чем мы говорим, и объединяться вокруг этого, а не представлять себе там.
Вместо того, чтобы вы говорили друг с другом, желательно, чтобы вы вместе читали источники Бальсулама и Рабаша. Слышали? Вместо того, чтобы говорить друг с другом, когда каждый передает свои ошибки и заблуждения другому, вы читаете источники и только. Флорида.
Правильно работая в десятке с нашими ощущениями, это значит, мы выполняем заповеди. И когда мы их правильно выполняем, нам приходит свет, возвращающий к источнику. Это и есть работа заповеди, Торы и заповеди.
Нахон.
Очень правильно, правильно. Рыховод.
Очень волнует. Я запутался в вопросе выбора. Выбор в том, что ставит Творец, кладет руку человека на добрую судьбу, и нужно углубиться в работе в десятке.
Это ты еще выяснишь и в том, и в другом. Но ты тоже исправь свой микрофон. Ашкелон.
Рав, я хотел бы задать известный вопрос, о котором говорит Бальсулам. Этот вопрос, он известен каждому человеку. Каждый человек, собственно, встречается с этим вопросом?
Да, каждый. Насколько он продвигается, на одном из этапов продвижения он сталкивается с этим вопросом.
Каждый человек в человечестве, не только в каббалистической группе.
Да-да. Петахтиква, 30.
В чем выражается работа по Торе и Западе в десятке?
В том, что все объединяются вместе в 10 полных сферот и поднимают молитву к Творцу и получают ответ от Творца. Петахтиква, 18.
Доброе утро. Учитель, действия по отдаче очищают тело?
Да, тело имеется в виду желание получать.
Это понятно. А есть ли какой-то совет, как не упасть под этой поклажей, не дай Бог?
Да.
Что я могу сделать для нашей команды в распространении, чтобы поддержать их?
Держите ее, пытайтесь учиться и проси вознаграждения, чтобы они укрепились. Потому что то, что они делают, это пробуждает весь мир к исправлению. И тогда в конечном счете ты делаешь здесь действие очень-очень важное. Тбилиси.
Здравствуйте. Главная наша задача — отключить наше тело, чтобы почувствовать что-то извне. Но как это донести до обыкновенных людей?
Мы сейчас о распространении не говорим. Это те вещи, в которых ты пока еще не понимаешь, как ты хочешь распространить их ближнему, если сам ты пока еще не обрел их. Тебе этого нельзя делать, ты только запутаешь всех. Сочи.
Скажите, вот в четвертом пункте написано, что человек предложит многочисленные усилия и таким образом удостоится счастливой и сладостной жизни. Это звучит обнадеживающе, мотивирует, как хорошая цель. А заканчивает этот пункт словами, что сделает все, тоже вроде, и упадет под тяжестью своей поклажи, что демотивирует, и какая-то цель видится не сладкой. Как это совмещается в одном пункте?
Каждое мгновение в духовном существовании, которое мы хотим реализовать, есть у нас возможность продвигаться, и тогда мы преодолеваем, получаем силу свыше, делаем шаг вперед ради отдачи еще и еще, для того, чтобы соединиться еще и еще через товарищей с Творцом. И может быть, что мы хотя и хотим это сделать, но не способны приложить все количество и качество усилий, и тогда мы падаем. А когда мы падаем еще ниже, чем были. И тогда мы снова должны преодолевать. Но такие вещи они как раз добавляют. Мы знаем в точности, куда мы падаем, мы знаем в точности, зачем мы это сделали. То есть без этих падений тоже не всегда возможно продвигаться. И так продвигаемся. То есть не обращать внимания, мы падаем или встаем. Ты видел, как дети начинают ходить? Идет, падает. Снова встает, снова идет, снова падает. Снова встает, идет, падает. Ты видишь, этого ему не важно. Вообще не чувствует. Да? Он этого не чувствует. Ноги его пока еще такие нежные, что не держат его. Ну так что? Это форма, когда мы так учимся ходить. Поэтому не надо отчаиваться. Латинская Америка 7.
Ya nadie la bestia heredará.
Sin embargo,
мы его слышим?
Он исчез. Это отрезалось.
Нет.
Когда он вернется, мы переведем.
Хорошо, все, у нас больше ничего нет. Только фокус-группа осталась. Ну, посмотрим, фокус-группа.
Вопрос ученика из Израиля. Когда мы находимся когда есть группа Рав в книге, кажется, что вдруг исчезает эта цель, но человек продолжает исходя из привычки, как не потерять это?
Прежде всего, нужно находиться в группе с Равом и с книгами. Это обязанность каждого. Тот, кто хочет продвигаться к цели. Но этого недостаточно. Все остальное, после того, как это есть, зависит от его усилия, насколько он вносит себя в группу, в книги, чтобы слышать то, что говорит Рав, чтобы продвигаться к Творцу. Все. Может быть, мы перейдем к предисловию к Панимиру Тамсберот
и споем сначала песню перед тем, как перейдем. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино, атмосфера.
Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine.